Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. 20 июля, четверг. Главные вопросы предстоящего часа таковы. Приведет ли демографический кризис наш народ и страну к историческому небытию? Где корни проблемы и что поможет ее решить? Ищем ответы с отцом Александром Ильяшенко. Отец Александр, добрый день! Вы с нами?
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Александр. Ну, хочется надеяться, что будет хорошая связь. Итак, друзья, вместе с нами настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбящинского монастыря, сотрудник сектора Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, директор и председатель редакционного совета портала «Православие и мир», протоиерей Александр Ильяшенко. Итак, отец Александр, я просто вначале еще добавлю, что уже вышла, есть ваша книга, которая называется «Большая семья. Большие надежды». И от вас я уже узнала, что вы готовите к выходу книгу уже с другим названием «Большая семья. Последняя надежда». То есть, на ваш взгляд, демографический кризис уже настолько серьезный?
Я думаю, что он еще серьезнее, чем кажется. Я занимаюсь изучением этого вопроса достаточно давно, но все-таки я не являюсь профессиональным специалистом. И на конкретные вопросы, я считаю, должны отвечать уже квалифицированный специалист. Но вот моего уровня достаточно для того, чтобы сказать, что положение очень серьезное, что в историческом плане времени у нас совсем немного.
Отец Александр, вот извините, пожалуйста, я слышу, что идет такое прерывистое звучание. Может быть, как-то стоит поправить телефон или, может быть, перейти с громкой связи на обычную? Я пока вот включу джингл, вы посмотрите, просто обратите внимание на телефон.
Желай, чтобы дела твои устраивались не так, как тебе представляется, но как угодно Богу. Святитель Григорий Ниский.
Итак, отец Александр.
Да?
Да, вот теперь уже лучше.
Да-да, я слушаю.
Отец Александр, просто мне хочется узнать, почему такое название вы выбираете, что «Большая семья. Большие надежды». Точнее, не большие надежды, а последняя надежда.
Дело в том, что демографические процессы протекают в соответствии со своими закономерностями. И каждый процесс развивается во времени, и демографические процессы имеют, свое характерное время. Это время, порядка нескольких поколений. Может быть, одного, двух, может быть, трех. Но если поколение стать 20 лет, от 20 до 60 лет у нас есть возможность принимать какие-то решения. Но боюсь, что тут нужны очень твердые числовые характеристики. 20 лет одно, 60 другое. А может быть, действительно, это 20 или 25. 25 лет даже и для жизни одного человека достаточно продолжительный срок. Вот кто-то 25 лет и не сможет прожить по своему возрасту, а кто-то и прекрасно проживет. Но все меняется достаточно медленно. Поэтому мы не наблюдаем непосредственных последствий этих изменений. Хотя очень многие как-то негативно относятся к тому, что в нашу страну приезжают люди из ближайших регионов, из бывших союзных республик. К ним относятся очень и несправедливо, не с экономической, там, социальной точки зрения. И вот даже простые люди к ним относятся как бы недружелюбно. Но вот это их количество приезжих, это как раз и есть следствие того, что у нас резко упала рождаемость. Русский народ не воспроизводит сам себя. Оказываются свободными какие-то должности, какие-то трудовые места. Вот их заполняют те, кому трудно заработать на жизнь у себя на родине. Люди вынуждены ехать сюда, чтобы зарабатывать и обеспечивать свои семьи, и они не могут жить у себя на родине, потому что там нет работы.
Отец Александр, да. Вот можно, если о числах говорить, я воспользуюсь материалом Википедии. Состав жителей России на 1 января 2017 года по оценке Росстата 146 миллионов 804 тысячи 372 постоянных жителей, благодаря чему страна занимает 9-е место в мире по численности населения. Вы лично видите проблему в демографическом кризисе именно коренного населения страны? Ну, вот то, что вы сейчас говорили.
Да, конечно, речь идет о коренном населении. Но оно же и меняется. Ну, вот приехали люди, поселились здесь, работают, получили прописку и место жительства, что их стать некоренными. Это переводить коренные и некоренные, это очень трудно. А речь-то идет о общей тенденции. Вот я могу сказать следующее. Обычно судят по демографии, демографических процессах, по такому очень характерному процессу, параметру, как рождаемость и смертность. Если смертность ниже рождаемости, то хорошо, население прибавляется, все в порядке. Это так. Но есть и другой параметр, очень характерный, и он очень важен, потому что он накапливается за несколько поколений, ну, за одно поколение. То есть за несколько десятков лет, полтора-два десятка лет. Вот это параметр среднее количество детей на семью. Вот в наше время, согласно данным переписи, это вот текущий факт, на семью приходится полтора ребенка. В среднем на семью приходится полтора ребенка. Вот из демографии известно, что для устойчивого развития населения необходимо, чтобы в среднем на семью приходилось три ребенка. Вот надо понять разницу между понятием «три ребенка в семье» и в среднем «три ребенка на семью». Ведь, например, есть семьи, в которых по ряду причин просто нет детей. Хотя бы потому, что это молодая семья, и супруги только-только вступили в брак, у них еще просто детей нет. Но есть семьи, у которых нет детей, вопреки тому, что они хотели бы, очень хотели. Но вот состояние здоровья таково, что детей у них нет. Следовательно, вот этот параметр «три ребенка на семью» он очень характерный. Вот в нашей ситуации больших семей, в которых более 4 и более детей, всего лишь 4%. А вот если было бы 3 ребенка в среднем на семью, то есть в 2 раза больше детей, чем сейчас. Сейчас детей 50 миллионов, а если в 2 раза, значит 100 миллионов. Сейчас население вот 146 миллионов, давайте прибавляем еще 50, 196 миллионов у нас было бы для того, чтобы мы стабильно, устойчиво развивались в демографическом отношении. Детей должно быть гораздо больше, и тогда вся как бы нагрузка на содержание детей ложится на большие семьи. Вот простой расчет показывает, что в таком случае доля больших семей, 4 и более детей, возросла это в 6-7 раз. Представляете, это революция. Это должно измениться сознание всего нашего народа. Это должно измениться отношение всех наших простых людей и государственных деятелей к проблеме деторождения и к проблеме больших семей. У нас вот сейчас говорят, давайте мы большим семьям дадим какие-то пособия. Очень хорошо, и большие семьи, как правило, нуждающиеся в помощи. А если все семьи станут большими, кто им будет помогать? Вот только те семьи, у которых детей еще нет, во-первых, это большинство их, это молодые семьи, они вот сейчас станут семьи с детьми. А значит, тогда получается, что те, кто по состоянию здоровья детей не имеет, вот на них на всех должна лечь эта нагрузка? Или большие семьи должны, каждая из которых нуждается, должны друг другу помогать? Нет. Значит, нужно создавать такие условия, когда глава семьи может получать достойную зарплату за свой достойный труд, конечно. Конечно, он должен трудиться. Многодетная мамочка должна сидеть дома. Куда ей ходить на работу, когда у нее много детей? Значит, такая семья должна работать там, где она живет, а не быть вынуждены жить там, где работает. Большую семью легче воспитывать в сельской местности или в небольшом городе. Но жить большая семья должна в хороших, полноценных городских условиях. Почему у нее не должно быть горячей воды, канализации, современных условий? Почему? Значит, мы должны создать такую строительную индустрию, должны создать систему кредитования действительно вот какой-то помощь. Но опять я говорю помощь. Должна быть ситуация, экономическая ситуация в стране должна быть такая, чтобы было естественно иметь большую семью, и чтобы большая семья жила в естественных условиях и могла бы работать, обеспечивать себя всем необходимым, излишнее не нужно. Вот как в народе говорили, бедность не порог, нищета порог. А если жить небогато, но иметь кусок хлеба, крышу над головой и нормальные условия, ну, современный человек это не средневековый, ему нужно и образование, ему нужно и здравоохранение, ему нужны дороги, ему нужен автомобиль, ему нужна инфраструктура, ему нужен интернет и так далее, чтобы он не чувствовал себя оторванным и от культуры и лишенным каких-то благ цивилизации.
Отец
вот
Александр.
Тогда, может быть, люди поедут за город и будут иметь большую семью.
А, все-таки вы отмечаете, что люди поедут за город.
А в большом городе иметь семью невозможно. Экология не та, ритм жизни бешеный. И все это приводит к тому, что, как говорил покойный академик Алтухов, бывший директор Института генетики, большие города – это топки для генофонда. Даже приезжие люди с окраин, где большие семьи, в больших городах не размножаются. Вот нужно, наоборот, создавать условия, когда жить за городом будет привлекательно, как жить в большом городе. Тогда, глядишь, и большие города станут менее населенными или перестанут быть перенаселенными. Тогда, глядишь, и автомобильные пробки пропадут, и экология улучшится, воздух станет чище, ритм жизни немножечко упадет. И людям и в больших городах станет жить лучше и естественнее.
Отец Александр, у вас большая семья, вы отец 12 детей. Вот скажите, пожалуйста, вы их растили, вот когда растили, за городом?
Когда мы могли выезжать за город, мы выезжали. Мы купили домик примерно 40 лет назад в Ярославской области, 130 километров от Москвы, и вывозили детей туда, и стремились, чтобы дети как можно больше времени проводили на воздухе. Это очень важно для их здоровья и душевного равновесия.
Отец Александр, вот к нам сейчас присоединяется радиослушатель. А давайте мы дадим слово позвонившему. Пожалуйста. Говорите, вы с нами.
Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Меня зовут Георгий. У меня вот какая это проблемка, вот то, о чем вы говорите. Вот смотрите, государство у нас объявляет, что у нас прирост населения. Это, конечно, благо, это очень хорошо. Но статистика говорит немножко другое. Вот за прошлый 2016 год умерших 781 тысяча человек, а родившихся на 112 тысяч меньше. Поэтому у нас идет, я не знаю почему, вот убыль идет. А государство объявляет, что у нас прирост населения. Вот как это можно сопоставить? И почему так происходит вообще? Ведь сейчас люди начали ехать в сельские местности, чтобы можно было и детей выращивать, и чтобы количество больше было. Ну и все, в общем, по-христиански.
Очень хороший вопрос. Вот боюсь, что сейчас надвигается демографический спад. Вот до недавнего времени родители, это были те, кто родился в середине 80-х годов, и это был всплеск рождаемости, вот таких родителей больше, поэтому был рост рождаемости в стране. А сейчас на смену им приходят родители, которые родились в 90-е годы. Страшные, лихие 90-е годы, когда резко упала рождаемость. И вот сейчас вот семьи создают меньшее количество родителей, нежели вот несколько лет назад, когда родителей было больше. Поэтому я и говорю, что рождаемость – это такой параметр, который колеблется от года к году. А среднее количество детей на семью вот накапливается в течение вот 20-25 лет. Он гораздо более устойчивый и гораздо медленнее меняется. От того, что сейчас вот немножко упала рождаемость, или там в прошлом году она была там немножко больше, вот среднее количество детей не зависит. Так вот, это страшная такая характеристика. Если полтора ребенка на семью, то он продержит этот параметр, если ничего не делать. Какое-то определенное время, когда детей будет все меньше и меньше и меньше. Вот сейчас можно привести такие цифры. Сейчас в стране детей моложе 16 лет, 15 лет и ниже, всего лишь 16%. В царской России таких детей было 50%. Но сейчас в 3 раза меньше. Через поколение этот параметр упадет еще в 1,5 раза. Представляете, 10%. Имеет ли наш народ, обладая таким дефицитом человеческого ресурса, надежду на историческое будущее? Вот я очень сомневаюсь.
Отец Александр, сейчас прозвучит джингл, напоминание, как можно нам позвонить.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Даем слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Я вообще вот изучал и занимался демографией, но мне интересно, как вы все-таки это с научной демографией согласуете, потому что на самом деле вот такое представление, что общество в силу ограниченности земных ресурсов, оно стремится воспроизводить то же количество людей. И, соответственно, когда была очень большая младенческая смертность, то рождалось очень много детей во всех странах, чтобы это компенсировать. А потом, когда изменялись условия жизни, в Европе тоже был демографический бум, как в странах третьего мира. Но общество, оно, помимо там даже до контрацепции, оно культурно там увеличивает время возраст вступления в брак, время кормления груди, когда маленькая вероятность зачатия.
Спасибо, Дмитрий. Ну вот у нас почему-то прервала связь с отцом Александром, пока вы говорили. Отец Александр, вы с нами сейчас?
Да. Да-да.
Отец Александр, ну вот, к сожалению, связь прервалась, пока говорил Дмитрий. Может быть, еще раз нам слушатель перезвонит. Отец Александр, а я пока хочу вот вас спросить о чем. В своей книге вы отмечаете о точках невозврата, отмечаете три точки невозврата. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Точки невозврата в демографическом кризисе.
Я понимаю. Точка невозврата – это ну, некое умозрительное представление о том, что если общество дойдет до такой границы, то это умозрительное. Сказать точно, вот ровно, вот дошли мы этой точки или не дошли. Далеко мы от нее или недалеко и по какую сторону. Я думаю, могут сказать только очень квалифицированные специалисты. Но что такая точка невозврата есть, это факт. Что мы находимся в очень опасной близости к ней, это тоже факт. Вот настолько ситуация опасная, что вот с нами может произойти то, что произошло в свое время, допустим, с Великой Римской империей. Это величайшая империя в мировой истории. Очень многое вошло в наш обиход, в наш язык. Ну, например, конституция – это слово римское, сенат – слово римское, юриспруденция, юстиция – это все слова, которые вошли в наш язык из этой древней-древней культуры. Так вот, она сошла с исторической арены, потому что вот прежде город римляне перестали рожать детей, и страну стало некому защищать. И вот в свое время, как говорили, Рим не знает границ. Римская империя все время расширялась и выдерживала натиск варварских племен. А вот тут оказалось, она ослабела настолько, что рухнула под натиском молодых, энергичных, многочисленных, пусть диких, варварских, но вот воинственных племен. А сама оказалась сильна.
Отец Александр.
Тому, что было в истории.
А вот я сейчас прочитаю справочника. Аристотель при рассмотрении проблем народонаселения идеальным считал государство с малочисленным свободным населением. Малочисленность граждан способствует возникновению социальной гармонии, которая невозможна при избытке населения. Избыток населения способствует росту числа возмущений и преступлений вследствие того, что часть граждан, не будучи обеспечена землей, впадает в бедность. Ну, не знаю, насколько достоверно, конечно, передают слова
очень
мудрецов.
Может быть, но его же прекрасно можно понять. Во-первых, это 4 век до нашей эры, считайте, 2500 лет назад. Уровень культуры совершенно иной, науки совершенно иной. Промышленности не было, жизнь была только за счет сельского хозяйства, которое, ну, может, с трудом обеспечивать население страны, иначе приходится воевать, чтобы грабить окружающие народы и получать какие-то богатства. Сейчас наука – это производительная сила, промышленность – производительная сила, интенсивная торговля, средства сообщения, коммуникации и так далее – все совершенно иное. И если говорить о том, что жить в маленьком городочке или в маленькой стране, где все спокойно, все люди примерно одного культурного, образовательного, интеллектуального уровня, тогда, конечно, в чем-то проще. Но сейчас же мы далеко ушли от этого, от этой возможности. И средства повышать культурный уровень у нас резко возросли. Хотя, к сожалению, они используются в противоположном направлении. Наоборот, разврат, бескультурье, хамство и так далее. Все насаждается с страниц средств массовой информации. В свое время печально известный Геббельс говорил: дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Что у нас показывают по телевизору, там, в интернете и так далее. О чем? Вот только о каких-то разврате и развратниках, или там супербогатых людях, которые не стесняются при... прекрасно знают, что есть и голод, и нищета, и бедность, и большие семьи, которым надо помогать. Так вот, они не стесняются тратить миллиарды долларов на свое там, на свои прихоти. Покупают дорогущие яхты, покупают там футбольные клубы, еще что-то, стоят дворцы себе, роскошь и так далее. И все это прекрасно, зная, что есть люди, которые нуждаются в элементарном медицинском вот, обеспечении, медицинской помощи. И ни копейки на людей не тратят.
Отец Александр,
это ужас.
А давайте мы сейчас послушаем позвонившего. Ну, я надеюсь, что связь с вами не прервется. А, пожалуйста, говорите, кто нам позвонил сейчас.
Да, здравствуйте, это Никита. Дело в том, что мы тут затронули Рим древний. Причина его падения была очень проста – демография. Но соль истории состоит в том, что там были очень развиты, это называется, матримониальные отношения, то есть по супружеству. Дело в том, что была жена по молодости, которую мужчина мог взять, ну, по любви. Была законная жена, та, за кого выдавали замуж родители. И это могло быть одновременно. То есть две жены, которые каждая имеет свой статус. Были содержанки, дети от которых тоже пользовались определенными правами, были рабыни, были и улицы красных фонарей. И все это регламентировалось и друг другу не мешало. Потом появилась Светлая Христова Церковь, в III веке она стала массовой, и она запретила все эти отношения, в результате чего имеем демографическую проблему, которая через 200 лет Рим просто уничтожила. Поэтому решение демографической проблемы лежит в области ограничения вообще действия церкви и разрешения старых третьих браков, легализации статуса любовниц и прочее. Вот, это первый момент. И второй момент, конечно, решение должно быть политическим. Очень много политических решений в плане освоения новых территорий, строительства домов, потому что в маленьких клетках никто, ни один вид живых существ не размножается, а нас всех в эти клетки в города согнали. Развитие новых территорий – это, опять же, политическое решение, это ограничение возможной коррупции. То есть эта власть должна наступить себе на хвост и потом его себе отрезать. Чего-нибудь. Вот. И третий момент – это повышение уровня жизни, повышение по отношению к прожиточному минимуму, да, то есть повышение средних зарплат. Этого тоже не будет, потому что это, опять же, ограничит нашу власть очень сильно, и им это просто невыгодно делать, и все. Вот. И выход, как это сделать другими методами, вообще они не видят. То есть наша власть не знает, куда нас вести, как вести, куда нас приведет. Поэтому не будет в этой стране повышения рождаемости. Если хотите рожать детей, уезжайте куда-нибудь еще в Штаты хотя бы. Все.
Да, ну там демографическая проблема тоже имеется, кстати. Отец Александр, есть у вас ответы радиослушателю?
Значит, к сожалению, вот не очень хорошо я расслышал его вопросы, но мне кажется, что обращение к тем, кто стоит у кормила власти, не совсем правильно, потому что действительно проблема острее. Более того, решение этой проблемы в значительной степени зависит от нас самих. Почему в нашей стране так мало больших семей? Значит, заметьте, что можно сказать, что у нас не очень хорошее, так сказать, экономическое положение. Вот, денег там не хватает и так далее. Хорошо, но известно, что это не является препятствием для вот, появления больших семей. В богатых странах те же самые проблемы. У них нет больших семей. А в бедных странах большие семьи норма. Вот нам усиленно говорят, что в в царское время жили бедно, вполне возможно, но семьи были большие. Значит, изменился менталитет людей. И настолько, что теперь они кивают только на власть имущих. Вот они нам не сделали того, что нам было хорошо. Хорошо, а что, во-первых, что такое хорошо? Что значит, чтобы нужно, чтобы сделали? И если вам все сделают, вы будете иметь большие семьи? Во. Так вот, сначала надо ответить на последний вопрос. Да, мы будем иметь большие семьи. И мы будем стараться приложить все усилия, чтобы изменить ситуацию в нашей стране, чтобы это было нормой и не было каким-то чрезмерным усилием, чтобы люди могли жить полноценной жизнью, даже имея большую семью. Это вот действительно колоссальная перестройка и нашего сознания, вот индивидуального сознания.
Отец Александр, я вот хочу прочитать некоторую статистику в ответ Никите на его призыв уезжать из страны, чтобы восполнить свою семью. По прогнозам ООН, в 2050 году по среднему варианту свыше половины населения мира будет проживать в Азии, 25% в Африке, 8,2% в Латинской Америке, 7,4% в Европе, 4,7% в Северной Америке. Ну, вполне реальный прогноз.
Видите ли, эти цифры, я думаю, что, с одной стороны, вполне реальные, во-вторых, ну, это мы и так сейчас видим. В Китае больше миллиарда, в Индии больше миллиарда, в Филиппинах растет население, в Пакистане растет население. Значит, очевидно, что вот большинство народа будет жить там. В Африке, если бы не колониальное прошлое, там было бы гораздо больше населения сейчас.
Отец Александр, ну и в Китае уже говорят о демографическом кризисе. О том, так, что он вот угрожает.
Нужно думать о том и всем вместе. Но прежде всего надо думать о своем собственном доме, иначе его заселит кто-то другой. Речь об этом идет. Вот то, что у других трудности, вот нам надо, конечно, усилия, чтобы совместно преодолевать этот кризис. Вот, но главные усилия нужно прилагать на то, чтобы поднять рождаемость в нашей стране.
Отец Александр,
не просто поднять, но вот и обеспечить родившихся детишек всем необходимым.
Отец Александр, вот ответьте, пожалуйста, еще на вопрос Никиты. Вот он нам сейчас написал свой вопрос, он, в общем-то, и звучал. «Мне нужна еще одна жена, чтобы иметь большую семью. Мне церковь это позволит?» И 4 вопросительных знака.
Ну, церковь, конечно, не позволит. Ну, странная постановка вопроса. Значит, для того, чтобы иметь большую семью, нужно иметь много детей, а не много жен. Я что-то не понимаю.
Да, это точно. Прозвучал ответ. Отец Александр, вот я еще обратила внимание в вашей книге на такое высказывание, ну, точнее, вы обращаете внимание на то, что животные перестают рожать, когда находятся в стрессе.
Угу.
И вы отмечаете о том, что коренное население мало рожает, демографический кризис. Получается, что тоже в стрессе народ находится.
Конечно, конечно. Разве у нас...
Отец Александр, а те, которые к нам приезжают и рожают, и продолжают рожать, ну, кажется, там тоже стресс, и немалый стресс.
Вот я и говорю, что те, кто приезжает, рожают меньше, чем у себя на родине. Они рожают, может быть, больше, чем вот у нас на Святой Руси, к сожалению, больше. Или, к сожалению, у нас меньше, вот так лучше сказать. Но они тоже рожают здесь меньше, потому что попадают в собственную среду-то чуждую.
Но мы-то в любом случае находимся...
Что люди вынуждены уезжать со своих насиженных мест, где у них и родственники, и друзья, и где вот жили их предки. Это ненормально.
Отец Александр, ну вы сегодня отметили, что главная эта причина, почему семьи становятся маленькими, малочисленными и даже бездетными, это все-таки не материальный достаток.
Не только. И, вот и в богатых странах семьи большие, вот в бедных странах, то есть в богатых странах семьи маленькие, а в бедных большие. Очевидно, что речь идет не о материальном достатке, а о нравственном состоянии данного народа. И можно вот народу дать достояние большое, но только он рожать не будет, все равно. Это нужно, чтобы у него поменялся менталитет. А для этого должна повернуться и система образования, система здравоохранения, и средства массовой информации. И они должны вот повернуться лицом к большой семье.
Отец Александр, ну в таком случае, ну где, как не в церкви, высокоморальные люди? Скажите, пожалуйста, православные церкви, молодые православные семьи, молодые православные семьи на сегодня, вот насколько они готовы иметь много детей и сколько детей?
Ну, такие семьи есть, и число их растет. Статистики я не располагаю, поэтому я не могу сказать, какая доля вот православных людей имеет большие семьи. Но могу сказать, что все, весь строй жизни нашей страны, нашего народа направлен против большой семьи. И православная семья, она тоже живет вот в нашем государстве, в нашем обществе. Заметьте, как часто недоброжелательное отношение простых людей, не власть имущих, а простых людей, к родителям с большим количеством детей. И это было и в недалеком прошлом. Вот мы с женой с этим сталкивались. Вот как-то она шла с детишками около дома, и мимо проходила дама с собачкой, которая громко, так чтобы моя жена услышала, сказала: вот, нарожать детей, теперь с собаками от них. Это всегда было, есть и будет. Но одно дело, это, так сказать, господствующее отношение, или это какое-то исключение неприятное. Так вот, речь идет, конечно, о том, чтобы в целом в нашем народе, в нашем обществе, в нашем государстве изменилось отношение к большим.
Отец Александр, на ваш взгляд, вот, или по вашим подсчетам, сколько нужно иметь, вот, сколько семья молодая должна родить детей, чтобы вот, не дойти до той точки невозврата, чтобы преодолеть демографический кризис?
Молодая семья имеет сначала сравнительно немного детей, но со временем она уже становится не молодой, и детей у нее становится больше. Так вот, если говорить обобщенно, отвечать обобщенно на ваш вопрос, молодая семья должна родить детей столько детей, сколько пошлет ей Господь. Вот тогда будет плохо. Но, повторяю, они на этом пути, их нельзя допускать, чтобы они ввергались в нищету. Нельзя допускать, чтобы они выбивались из сил, воспитывая своих детей. Мы должны создать те условия, пусть это будет труд, это трудом и останется, но посильным трудом, чтобы семья могла реально иметь большое количество детей и вот, радоваться жизни при этом.
Это совсем непросто. Ну, это сложные вопросы, которые, в общем-то, наверное, решаются, продумываются. А вот что можно сейчас сказать каждому, кто слушает? Вот как-то может человек сам...
Вот мне кажется, что это, эти вопросы не решаются и не продумываются. Или совершенно вот уровень недостаточен. Иначе бы, собственно, о чем мы тогда бы говорили, все было бы нормально, население бы росло, семьи были бы большие, жили в комфортных достаточно комфортных условиях и радовались бы жизни. Так вот, нужно предлагать те меры, и вот тут должны быть. Ну вот, кто думает, что если кто-то сидит там на вершине власти, он должен знать, как нам жить. Ну, если у него большая семья, он, может быть, и представляет себе, но это, наверное, он, тогда, если он на вершине власти, значит, только в иных условиях жить. Значит, кому как и нам самим думать над тем, что нужно, чтобы семья была большой. Как нам подсказать тем, кто принимает ответственные решения, какое решение им надо принять? Они действительно искренне могут не знать. Просто совершенно элементарно. Их, они получили образование примерно такое же, как и мы. Живет они в нашем обществе, общаются с такими же людьми, смотрят тот же телевизор. Значит, у них примерно тот же уровень информации. Конечно, другой там, на выше у них есть, они знают то, чего мы не знаем. Но вот этой сферы особенно никто и не занимается. Вот они не имеют никакой излишней информации по сравнению с тем, что имеем мы. Значит, следовательно, мы должны подумать о том, как устроить нашу жизнь. Почему вот надо перекладывать на людей, стоящих у власти?
Отец
вот надо
Александр...
думать о том, как до них донести эти решения. Нет, другой разговор. Но решений еще нет.
Ну, все-таки вы говорите о материальном каком-то благополучии снова.
Ну, безусловно.
А давайте мы сейчас дадим слово Дмитрию. Отец Александр, вот нас ждет радиослушатели уже довольно долго. Пожалуйста, Дмитрий, вы в эфире.
Спасибо, да, да. Я тогда переформулирую немножко. Вот мне кажется, что апеллировать к нравственности прошлого, это не совсем точно, потому что на самом деле была очень большая младенческая смертность, и количество детей, оно обеспечивало только, если небольшой прирост, или вообще стабильное количество населения. Соответственно, это было связано в первую очередь с недоеданием беременных женщин, и дети рождались там с маленьким весом и умирали. И, соответственно, даже вне каких-то греховных мер, когда эта ситуация изменилась, то общество само там вводило, чтобы увеличивался возраст вступления в брак, время кормления грудью, чтобы рождалось меньше детей, и поэтому так все просто, это не решается с точки зрения научной демографии. И хорошо, если это немножко удастся улучшить.
Спасибо, Дмитрий.
Да, конечно, проблема комплексная. Конечно, нельзя сводить ее к одному параметру. Вот некие параметры там демографические говорят о том, что положение критическое. Следовательно, нужно принимать безотлагательные, комплексные, продуманные меры в государственном масштабе. Они касаются всех. И, значит, все должны думать о том, что необходимо и достаточно для того, чтобы вывести страну из кризиса. Конечно, тут не экономические меры. Ну, вот можно провести такую элементарную оценку. Вот на то, чтобы растить ребенка, каждый год государство, общество и семья затрачивают примерно 1 000 000 рублей. Примерно. Сюда входит здравоохранение, образование, там родовспоможение. Конечно, нужно накормить, одеть, обуть. Нужно поселить ребенка. Значит, и жилье тоже сюда входит в эти деньги. Так что вот если прикинуть, то примерно 1 000 000 рублей на ребенка в год. Для того, чтобы вот выйти из демографического кризиса, нужно рождаемость поднять в 2 раза. Вот с 1,5 детей на семью до 3, в среднем на семью. Вот сейчас рождается около 1,5 миллионов ребятишек в год. Значит, должно рождаться еще столько же, еще 1,5 миллиона. Вот давайте 1,5 миллиона детей умножим на 1 000 000 рублей в год, которые требуются на ребенка, получим с вами 1,5 триллиона. При этом надо учитывать, что бюджет нашей страны составляет 13,5 триллионов рублей. Видите, больше 10%. Откуда нам такие деньги взять? Так вот, нужно изо всех сил напрячься всем, чтобы они были. Значит, надо поднимать эффективность производства, надо продумывать над тем, чтобы там малый и средний бизнес мог эффективно развиваться. нужна эффективная и справедливая налоговая политика, прям реалистическая, которая вот пассивная, чтобы ее можно было нести и не уходить, вводить экономику в тень. Вот тогда мы получим эти 1,5 триллиона рублей. Это вполне посильно нашему народу. Следом, когда мы можем содержать большую семью. Значит, то есть большая семья не будет вергнута в нищету и отброшена куда-то на задворки социальной жизни.
Отец Александр, это, конечно, да, это, конечно, очень важно. Материальная основа. Ну, вот все-таки снова очередной раз хочется обратиться и обратить внимание на то, что о демографическом кризисе говорят и в благополучных странах. Вот Великобритания тоже уже угроза демографического кризиса.
Правильно, правильно. Так вот они не хотят тратить эти огромные деньги на содержание своих детей. Вернее, не хотят и не хотели. Уже в течение долгого времени у них поддерживается как идеал маленькая семья. 1-2 ребеночка. Вот у них тоже дефицит рождений. Они воспитали свою молодежь так, что она не хочет иметь большую семью. И как их теперь перевоспитывать, непонятно. И нам непонятно, как перевоспитывали.
Отец Александр, может быть, тогда встает еще вопрос о кризисе традиционной семьи?
А какая еще бывает? Нетрадиционные, извините, я такие обсуждать не хочу.
Отец Александр, у нас остается немного времени, около 3 минут. Вот, может быть, что-то вы приведете из истории или на ваше усмотрение, чтобы
оставить впечатление. Вот мне кажется, нужно, чтобы все люди осознали, что Родина находится в опасности. И опасность – это не что-то внешнее, не происки каких-то врагов, а это недостаток нашей собственной отечественной жизни. Это мы сами виноваты в том, что мы создали эти условия. Мы сами виноваты в том, что не хотим искать, находить решения и перестраивать свою жизнь. Вот если мы объединимся так же, как, допустим, героически объединился наш народ в период Великой Отечественной войны, вот я специально повторяю, Родина в опасности. Когда мы осознаем, что она, что это действительно так, повторяю, это вот неочевидно, это вот не лезет как бы в глаза. Но если мы осознаем, что это так, если мы осознаем, что только объединившись, обращаясь к высоким традициям нашего собственного народа, вот к тому лучшему, что было в нашей истории, и к тому лучшему, что создано сейчас, вот тогда, сообща, мы сможем преодолеть этот тяжелейший кризис.
Отец Александр, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Я думаю, что тема важная, и все, что прозвучало, тоже важно. Благодарю вас, и буду еще просить и участвовать в наших передачах.
Спасибо, спасибо за приглашение, за вот участие, за внимание. Я очень благодарен и желаю всем всего самого доброго.
Я напомню, с нами был протоиерей Александр Ильишенко. Всего доброго.